солнышко в землю упало, теплое солнышко грело, ласкало, дождик весенний лил, поливал, и под землей росток прорастал.
Время пришло, и пророс тот росток, вырос, налился, окреп колосок. Поле пшеничное к жатве поспело, вышли жнецы, дружно взялись за дело.
Звонкую песню запели серпы, и полегли все колосья в снопы, и на муку перемели жернов тысячу зерен из тех колосков.
Пышное тесто задышит, зайдет, матушка хлеба в печи испечет, белая скатерть и хлеб золотой. Детки склонились в молитве простой.
Боже, спасибо, что хлеб нам даешь, крепко нас любишь, беде бережешь. Мы под защитой твоей живем, как колосочки на поле твоем.
Будем расти, ну а время придет, Господу все принесем добрый плод.
Я пред Богом в молитве стою, и вздыхает в рыданьях душа. О, молитва, как ты хороша! Подобрать я хотел бы слова, что молитва, как песня была. Но молитвы нет лучше такой, что из сердца струится. Час роковой, будь ко мне милосерд, Боже мой. Чтобы жил дух смиренный во мне, я в молитве нам плавлюсь огне, ее вечный огонь берегу, для души в ней покой нахожу. Подобрать я хотел бы слова, песня была, но молитвы нет лучше такой, что из сердца струится рекой. Но молитвы нет лучше такой, что рождается вместе с слезой, справедливой подчас роковой, будь ко мне милосерд, Боже мой.
во всем, волю исполнять лишь Твою, чтобы мне по слову Твоему доказать, что Тебя я, Спаситель, люблю. Научи меня среди тысячи голос слышать лишь Твой. Научи меня за Тобой идти в край желанный дорогой. Научи меня среди тысячи голос слышать лишь Твой. Научи меня за Тобой идти в край желанный дорогой. Научи меня чтобы свет твой сиял во тьме, где не может скрыться город большой, стоя на высоком холме. Научи меня среди тысячи голос слышать лишь Твой. Научи меня за Тобой идти в край желанный дорогой. Научи меня среди тысячи голос слышать лишь Твой. Научи меня за Тобой идти в край желанный дорогой. Услышать ее, добрый верный раб, скорее войди в радость Господина твоего. Научи меня среди тысячи голос слышать лишь Твой. Научи меня за Тобой идти в край желанный дорогой. Научи
Пламенные желания. Скажем славу нашему Господу, что Бог на этом месте, и Он совершает свой путь, Он тебе свой труд, Он тебе и мне говорит, я тебя проведу, Он, я твой пастырь, и только Он может дать тебе силы и способности устоять. И нам нужна Его сила, нам нужна Его благодать. Я хотел бы сегодня поделиться несколькими местами Священного Писания и то слово, которое хотел бы обратиться и к своему сердцу, и к вашему сердцу, потому что Господь говорит ко всем нам. Таким словом, не опускай своих рук. Я думаю, что каждый из нас в жизни переживал такие моменты, когда ему нужно было какую-то работу делать с поднятыми руками, да, или что-то красить. Там братья, может быть, что-то там прибивали наверху, да, или, может быть, шуруповертом работали, что-то нужно было держать очень долгое время, да, что-то вверх поднявши руки. Я думаю, что это нелегко каждому из нас, правда? Даже если взять очень сильного человека, я думаю, что дети считают себя сильными людьми, но есть и более сильные люди, и которым просто дать 1 килограмм в руку и сказать на вытянутой руке, сколько ты сможешь это продержать. Покажется поначалу все это легко и просто, но когда проходит минута, 2-3, и рука потихоньку начинает опускаться. Вроде бы всего 1 килограмм, а руки опускаются. Так бывает, дорогие друзья, и в жизни нашей, что руки у нас тоже опускаются, и это была проблема, или, так скажем, этот момент также был и в Первоапостольской церкви. В послании апостола Павла к евреям написаны такие слова, 12 глава, 12 стих. Итак, укрепите опустившиеся руки и ослабевшие колени. Хотя мы знаем, что церковь переживала тогда большое благословение, переживала силу Божию, действия Божие, но мы понимаем, что не все так легко давалось, и руки тоже опускались и ослабевали колени. Есть причины, по которым мы ослабеваем. Я некоторые из них назову. Первая – это усталость. Когда человек устал, изнемог, это может быть духовно человек устал, да, как мы в воскресной школе, когда преподаем для учителей различные темы, есть такая тема «духовное выгорание», когда человек все отдает, а восполняет мало. И, дорогие друзья, я недавно беседовал с одной сестрой, и она говорит, вот нету силы, благодати нету, а когда я вник, что в ее жизни происходит, она много что отдает. Много на что тратит свои силы в борьбе какой-то, в противостоянии каком-то. Я сказал такие слова, тебе не хватает постоянной подпитки, потому что ты много тратишь, ты много отдаешь, ты, может быть, служишь кому-то, да, противостоишь, бодрствуешь в чем-то. На это все наши духовные силы тратятся. Если мы это не восполняем, то у нас начинают опускаться руки. Другая сторона усталости, или, так скажем, с этим связана – это физически, когда человек, может быть, имеет какие-то болезни, да, человек тоже опускается у него руки и думает, ну сколько я могу болеть, сколько в моей жизни будут длиться эти страдания, вот, постоянно лекарства, постоянная трата денег на это, да, и в Библии мы видим неоднократные такие моменты, когда приходили ко Христу, которые уже не имели ни на что надежды. Подошла женщина, которая уже истратила все на врачей. Я так скажу, врачи в то время были очень и очень дороги. Очень дороги. Несравнимо дороже, чем сегодня мы имеем, так скажем, врачей, и что мы платим сегодня за их услуги. Тогда было все очень и очень дорого. Врачи имели очень большие, так скажем, ну, гонорары, так скажем, имели большие финансы. Их было не так много, еще их нужно было найти. И она все потратила, и ничего не осталось. У нее уже готовы были опуститься руки, но тут появился Иисус Христос на ее пути. Слава Господу, дорогие друзья. Человек может выгорать эмоционально, когда тем, кому-то служит, да, особенно когда мы работаем с людьми, мы эмоционально можем выгорать. И человеку, пройдя какое-то время, хочется просто куда-то скрыться. И он говорит, все, я устал, я не могу больше. Руки опускаются, где-то бы мне забиться в какой-то уголочек, чтобы меня никто не видел, не слышал, я бы просто побыл там один. Мы видим, и в Ветхом Завете были такие моменты, когда пророки Божии, да, изнемогали эмоционально и готовы были скрыться. Но Господь и в этом положении их ободрял и подкреплял. Другая сторона, когда у нас могут еще опускаться руки, когда мы не чувствуем поддержки с чьей-то стороны. Мы знаем, что когда Моисей противостоял в битве с народом израильским, то руки у него были подняты. Это руки его веры, руки молитвы. И хорошо оказались два человека рядом, правда, которые поддержали его руки. Мы знаем, когда апостол Павел где-то проповедовал Слово Господне, да, и говорил, и, да, знаете, просто жизнь текла, но когда пришли его соработники, пришли его помощники, Писание говорит, он с дерзновением стал говорить. До этого не хватало дерзновения. Не было подкрепляющих, не было ободряющих. И как ему стало хорошо, когда пришли те, которые ободрили его, поддержали его, ввязались в этот труд, и дело Божие с большей силою начинает совершаться. И в этой же стороне бывает так, что человек остается один, без поддержки. В какой-то момент, может быть, все его поддерживали, а в этот момент о нем забыли. Или кто-то, может быть, наоборот, его критикует, и человек чувствует одиночество, и тогда у человека опускаются руки. Руки могут опускаться по той причине, что человек переживает постоянные неудачи, постоянные проблемы, может быть, трудности. И бывает у каждого из нас в жизни такой момент, когда идет все хорошо, гладко, и мы очень-очень этому рады и довольны, и думаем, ну было бы так всегда. И другая сторона, бывают в жизни моменты неудача за неудачей. Кончается одна проблема, за ней стоит другая. Как у Иова, один пришел, говорит, у тебя то-то произошло, он еще стоит на пороге, другой уже подходит. Этот сказал, другой уже идет. И одно за другим, одно за другим. И от этой проблемы, и от этих проблем, от этих неудач у человека могут опускаться руки. Когда мы за наш труд, который мы делаем, мы не чувствуем какого-то ободрения с этой стороны. Мы делаем, мы трудимся, мы совершаем, мы что-то жертвуем, а никто этого не замечает. А может быть, наоборот, говорят, да, ну и что ты делаешь, да? Да у тебя все неправильно ты делаешь. И вообще не так, как надо ты делаешь. А надо делать совершенно по-другому. А если бы другой это делал, или я, может быть, делал, это было бы лучше. Но так как ты сделал это совсем не то. И мы не чувствуем поддержки, мы не чувствуем, хотя мы, может быть, полностью себя вкладываем, а кто-то критикует нас, кто-то, так скажем, не поднимает наши руки, а наоборот подвешивает гирьки на них. Человеку очень тяжело держать у руки поднятые. Мы будем читать с вами место Священного Писания. Первая книга Царств, 29 главы, и потом с 30 главы мы с вами несколько мест прочитаем. Первая книга Царств. В 29 главе, я только немножечко вам перескажу, в 29 главе говорится о том, что Давид со своими воинами служил царю Анхусу. И это царь филистимский, и какое-то время он там был, ему там было хорошо, Анхус к нему относился с расположением, и я думаю, что Давида, в принципе, устраивало то положение, в котором он находился. Но прошло время, филистимляне стали воевать с Израилем. И вельможи филистимские говорят, удали его от себя, удали этого Давида, потому что кто знает, переметнется на другую сторону, и тот, кто сегодня воюет за тебя, стоит за тебя, он будет совершенно на другой стороне. И Анхусу не хотелось его отправлять. Он к нему расположен был сердцем, но ради этих вельмож филистимских он его отправляет. Он говорит, все, ты можешь идти. Все, больше в тебе не нуждаемся, потому что ну, вот не хотят другие так. Хотя я не против, но другие не хотят. И Давиду пришлось уйти. Он не знал ему, что дальше делать. Он просто потерял, конечно, какую-то опору, основу своей жизни. Но мало того, 30 глава говорит нам такие слова. В третий день после того, как Давид и люди его пошли в Сикилаг, амаликитяне напали с юга на Сикилаг. И взяли Сикилаг и сожгли его огнем. А женщин и всех бывших в нем от малого до большого не умертвили, но увели в плен и ушли своим путем. И пришел Давид и люди его к городу, и вот он сожжен огнем, а жены их, и сыновья их, и дочери их взяты в плен. Прошла одна проблема, не знает, как, что ему дальше делать, приходит в свой родной город, к своей семье, где должны были выбежать жены, к воинам, дети радостные, они приходят, все сожжено. Вот представьте, целый город, дом, их любимое место, все сожжено дотла, ничего нет. И мало того, всех увели и никого не оставили. Я думаю, что с Давидом ходили очень смелые люди. Давид сам по себе был очень смелый. И вокруг него и такие люди тоже всегда были. И Писание говорит нам такие слова. «И поднял Давид и народ, бывший с ним, вопль, и плакали, доколе не стало силы плакать». Я даже думаю, что представить это непросто. Когда воины, которые ничего в этой жизни их не страшит, которые видели смерть не раз в своей жизни, они плакали, рыдали до тех пор, пока в них силы не стало. Вот такое было сильное горе. И Слово Божие говорит нам такие слова. «И взяты были в плен и обе женщины, и обе жены Давида», и так далее, и так далее. «Давид сильно был смущен, так как народ хотел побить его камнями, ибо скорбел душою весь народ, каждый и сыновьями своими, и дочерями своими». И он смутился. Во-первых, все потеряно. Ни родных, ни близких. Город сожжен, идти больше просто некуда. Анхус выгнал. И те, которые рядом всегда были с ним, с которыми он делил воду, с которыми он делил хлеб, теперь поднимают просто камни и говорят: «Мы тебя убьем. Мы тебя, Давид, убьем. Ты во всем виноват. Если бы мы, может быть, пришли раньше, если бы мы вообще отсюда вы никуда не уходили, может быть, совсем была другая ситуация, мы тебя просто убьем». Люди были в полном разочаровании, в полном, знаете, так скажем, отчаянии в том положении, в котором они находились. И Давид сильно, Писание говорит, был смущен. Но следующий стих говорит о том, что было основой в жизни этого человека. Я думаю, что когда мы читаем это место, хотя, может быть, не настолько, может быть, обширно, но в нашей жизни подобное бывает, так ведь, друзья, когда мы что-то переживаем, и нам кажется, ну все, выхода другого нету. И седьмой стих говорит нам такие слова: «Но Давид укрепился надеждой на Господа». Слава, дорогие друзья, Господу, дорогие друзья. Писание говорит: «Бога своего». «И сказал Давид Авиафару, священнику, сыну Ахимелехову: принеси сюда ефод. И принесли. И вопросил Давид Господа, говоря: преследовать мне это полчище, догоню ли я их? И сказано ему: преследуй, догонишь и отнимешь». Это было не так все просто. Ему еще нужно было куда-то идти, что-то делать. И Писание говорит, что-то Бог произвел в этот момент его взаимоотношений с Богом. В этот момент, когда он в Богу просто взывал, я думаю, как никогда. Его вопль был очень сильный к Богу. Нужда была в Богу: «Господи, что делать? Я просто беспомощен, как малый ребенок. Я ничего не могу сделать. Все разрушено. Ближние восстали. Родные потеряны. Ничего мне в этой жизни не поможет. Только ты остался один, Господь». И Господь его в этот момент укрепил. И что-то произошло в его сердце. Почему я так говорю? Потому что когда он шел по дороге, они встретили одного брошенного человека, египтянина, которого бросили, потому что он уже был больной, никому не нужен. Значит, амаликитяне его бросили. И когда они его подобрали, накормили его, он им стал делиться. Он, в принципе, да не знал. Ну, хорошие люди, видимо, пришли. Хотят его поддержать, покормили его, напоили его. Он разоткровенничался и говорит: вот мы ходили тут, значит, в землю, Сикилах тут был рядом, и мы его сожгли. Как вы думаете, что было в мыслях у этих людей, которые пошли отобрать своих родных и близких у этих зверски поступивших людей? И вот он один из них. Вот он здесь. Что у них было на сердце, я не знаю. Но могли быть разные мысли, правда? Вот он здесь, который разрушил их Сикилак. Но они ничего ему не сделали. Ничего. Они поступили с ним очень миролюбиво. Что-то произошло в их сердцах. Этот человек привел их туда. Он оказался, кажется, ключом. Тот, кто в какой-то момент кажется врагом. Тот, которого, в принципе, можно было тогда же и умертвить, если он только первый вздох бы сделал, еще что-то бы сказал. Но они явили к нему милость. И потом он явился ключом к решению этого вопроса. Он привел их прямо в самое логово, или, так скажем, в самое то место, где находилось уже рассеянное войско, и которое уже пировало, которое уже расслабилось, и они их просто одержали над ними победу. И Писание говорит, что после того Давид положил интересное такое, так скажем, дело в Израиле. Писание говорит, что оно до сего дня держится. Те, кто не смогли идти на войну, там не все смогли пройти, там кто-то устал, кто-то ослабел, кто-то, значит, уже опустил руки, да, остался, не перешел поток. Когда они все завоевали, когда они все отобрали и возвращались, и те люди, которые не смогли дальше идти, они уже отдохнули, они хорошо выглядели, они были здоровые, а эти были измученные от войны и говорят: они ж с нами не ходили, ну что, отдадим им детей и жен, я думаю, они просто должны быть на седьмом небе от счастья, что мы для них сделали. Давид говорит: нет, мы не только это сделаем, мы еще и добычей с ними поделимся. Как? Давид, как? Они же ничего не делали. Мы всем с ними поделимся, потому что это не мы сделали, не своей силою, а с нами был Господь. В тот момент, когда у него было взаимоотношение с Богом, что-то произошло в его сердце. Слово Божие говорит нам, если мы прочитаем еще Евреям, 12 глава, немножечко ниже, что нам необходимо, чтобы наши руки укрепились. И первое, о чем мы с вами говорили, слушая историю о Давиде, это укрепиться надеждой на Господа. Писание дальше говорит нам: «Итак, укрепите опустившиеся руки и ослабевшие колени, и ходите прямо ногами вашими, дабы хромлющее не совратилось, а лучше исправилось». Дорогие друзья, как исправить то, что сегодня хромает в нашей жизни? Как исправить? Ну как исправить? Что подставить? Я хромаю, я что-то не могу преодолеть, у меня какая-то проблема, у меня запинающий грех, что мне делать? Писание говорит нам: ходите прямо ногами вашими, нужно выбрать правильную цель. Если ты всегда в своем сердце оставляешь что-то для этого мира, ты всегда будешь хромать. Ты всегда будешь хромать. Выбери другую цель. Я не говорю, что ты сегодня уже достиг. Нет, но ты выбери другую цель. Ты положи в своем сердце: я не буду соглашаться с хромотой в моей жизни. Я просто даже буду, как Давид, молиться: Господи, помоги мне, Боже, предстоять пред Ним и укрепись надеждой на Господа. Далее Слово Божие говорит такие слова: старайтесь иметь мир. Писание говорит, не кто-то должен нам мир этот принести, да, и мирно к нам относиться. Писание говорит, старайся иметь мир. И здесь сказано не так, что Бог тебе поможет иметь мир. Писание очень четко подчеркивает, ты должен приложить старания, Бог поможет. Только в тот момент, когда ты и я приложили старания, вот тогда река благодати польется в нашем служении. И далее Слово Божие говорит, старайтесь иметь мир со всеми и святость. Это тоже нужно старание. Это тоже нужно прилагать усилия. И далее говорит такие слова: наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божией. Вот это для нас просто показатель. Я очень радуюсь, когда кто-то ко мне подходит из молодежи. Я правда на самом деле радуюсь и говорят: знаете, я некоторое время уже молюсь и не испытываю присутствие Божие. Почему я радуюсь? Потому что человек понимает, что у него не хватает, ему не хватает уровня благодати. Ему нужно его восстановить. И это очень хорошо, когда человек это видит. Плохо, когда человек может с этим жить. И год, и два, и три. Но нету, и нету. И постепенно человек теряет облик Христов. Теряет его. И только благодать, дорогие друзья, как бы мы ни хотели, она меняет нас. В заключение прочитаю место Священного Писания Экклесиаста. Мое любимое место, сразу признаюсь. 9 глава, 8 стих говорит такие слова: «Да будут во всякое время одежды твои светлые, и да не оскудевает елей на голове твоей». Дорогие друзья, да поможет нам Господь, чтобы на наших головах елей Божий не оскудевал, и наши руки не опускались. Аминь. Будем молиться.
Брел я по заброшенной дороге долго, до крови сбивая ноги, знался с темной ночкой и туманом, с вольным ветром полупьяным стал я, кровным братом непогоды крал я у себя свои же годы, пел я, что придется, как попало, только счастья мне не доставало. О, здравствуй, счастье, я тебя так долго ждал. Я слишком много в этой жизни потерял. Тебя я долго ждал и думал, не дождусь. О, здравствуй, счастье, ты пришел, мой Иисус. Сколько ждал я милости природы, только получал одни невзгоды. Разве я для этого родился? Разве нету счастья для меня? Верю, мне не будет больше худо. Двери закрывать на ключ не буду. Бог мой постучится рано утром, и ему навстречу выйду я. О, здравствуй, счастье, я тебя так долго ждал. Я слишком много в этой жизни потерял. Тебя я долго ждал и думал, не дождусь. О, здравствуй, счастье, ты пришел, мой Иисус. Вместе мы навек теперь с тобою. Песни льются дружной чередою. Мне бы поскорей увидеть небо и тебя на троне золотом. Больше не вернусь я к жизни старой. Пой же, громче пой, моя гитара. Будет удивительная встреча с вечным счастьем в синих небесах. О, здравствуй, счастье, я тебя так долго ждал. Я слишком много в этой жизни потерял. Тебя я долго ждал и думал, не дождусь. О, здравствуй, счастье, ты пришел, мой Иисус. О, здравствуй, счастье, я тебя так долго ждал. Я слишком много в этой жизни потерял. Тебя я долго ждал и думал, не дождусь. О, здравствуй, счастье, ты пришел, мой Иисус. О, здравствуй, счастье, ты пришел, мой Иисус.
Творец ты мой. Склоняюсь пред тобой, мой Бог, благодарю за новый день, за дар, которых я люблю. Благодарю, великие дела творит твоя рука, Господь любимый мой. Сквозь года твой Голгофский крест всегда видят те, кто устал от уз греха. Ты воскрес, воскресив надежду в нас, и от смерти ты нас спас.
Ведь ты мой Бог, мой Бог и Бог.
твое в каждом из нас, в наших глазах радость и свет. Твоя любовь объединяет нас всех. Сколько любви, сколько добрых людей, сколько даров, сколько новых друзей. Даришь ты нам своей доброй рукой, все это ты, мой Бог. Ведь ты мой Бог и Бог моих друзей. Ведь ты мой Бог и Бог земли моей. Слово твое в каждом из нас, в наших глазах радость и свет. Твоя любовь объединяет нас
Господу. Сегодня Бог даровал нам праздничный день, радостный день, воскресный день. Мне кажется, сегодня левиты поют лучше, чем всегда. Может быть, просто сегодня мое сердце более открыто и готово воспринимать. В этом тоже может быть у нас проблема, правда? Вот. Возможно, может, потому что я сегодня готовился, а значит, какой-то настрой всегда. Знаете, как у одного служителя, у одного брата спрашивают, как служение прошло, он говорит, да не так, ничего себе. А сейчас спрашивают, как прошло служение, хорошо прошло, начал спрашивать, тоже и я говорил. Вы знаете, то есть, когда человек готовится, участвует, то само по себе его это настраивает. Его это настраивает. Хорошо не потому, что я говорил, да, а когда человек готовится, он настраивается. Он в таком находится в чутком состоянии, потому что он понимает, что на нем лежит ответственность. А когда сидишь просто так, то, знаете, можете улететь там соседу, внимание улететь или что-то вспомнить, что вчера ты не доделал и так далее, и что-то можешь пропустить и недополучить. Но сегодня Бог на этом месте, слава Господу! Слава Господу! И сегодня уже братья много говорили, проповедовали. Я желаю тоже в заключении собрания поделиться некоторыми размышлениями. Поделиться Словом Божьим, которое оставлено нам или послано нам Иисусом Христом, Богом Отцом, послано через пророков, апостолов, через самого Иисуса Христа. Оно сегодня как письмо нам написанное, чтобы мы в него вникали, читали, рассуждали, имели, черпали в нем силу, утешение, помощь, научались, укреплялись, росли. Друзья мои, и это всего сегодня для нас. Слава Господу! Бог о нас заботится, слава Иисусу! Дал нам прекрасную церковь, прекрасный дом молитвы. Бог нам дал поющих, левитов, тружеников, проповедников. Сегодня гости среди нас. Бог о нас заботится, слава Иисусу! Ему не безразличны мы. Он не только однажды пришел на эту землю и совершил наше искупление, Он не только однажды нас встретил в жизни и возродил. Он и сегодня нас спасет, ведет. Он сегодня работает над нами. И Священное Писание говорит, что начавший свой труд совершит его до конца. Слава Господу! И мы полагаемся на это слово, что Он это сделает. Я хочу обратить наше внимание на Новый Завет. Это Евангелие от Луки, 14 глава, с 15 по 24 стих. «Услышав это, некто из возлежащих с ним сказал ему, «Блажен, кто вкусит хлеба в Царстве Божьем». Он же сказал ему, «Один человек сделал большой ужин и звал многих». И когда наступило время ужина, послал раба своего сказать званым, «Идите, ибо уже все готово». И начали все, как бы сговорившись, извиняться. Первый сказал ему, «Я купил землю, и мне нужно пойти посмотреть ее. Прошу тебя, извини меня». Другой сказал, «Я купил 5 пар волов и иду испытать их, прошу тебя, извини меня». Третий сказал, «Я женился, и потому не могу прийти». И, возвратившись, раб тот донес о сем господину своему. Тогда, разгневавшись, хозяин дома сказал рабу своему, «Пойди скорее по улицам и переулкам города и приведи сюда нищих, увечных, хромых и слепых». И сказал раб, «Господин, исполнено, как приказал ты, и есть еще место». Господин сказал рабу, «Пойди по дорогам и изгородям, и убеди прийти, чтобы наполнился дом мой. Ибо сказываю вам, что никто из тех званых не вкусит моего ужина, ибо много званых, но мало избранных». Итак, Священное Писание нам говорит, или Иисус через эти притчи, в Евангелии от Матфея написано, что был пир, сделал брачный пир. Здесь написано в Евангелии от Луки, что это ужин был, сделал один человек, да. Вот. И мы видим, Бог или Иисус, или Слово Божие, оно нам в прообразах всегда что-то говорит на каких-то притчах, на каких-то примерах. И мы видим, что здесь Иисус, Он говорит о том человеке, который сделал ужин и желал, чтобы те, кого Он видел, кого Он пригласил, кому Он послал, возможно, те, кто Ему были важны, дороги, Он хотел их видеть на своем ужине, и там написано, Он много что заколол, накрыл хорошие столы. Но мы видим, что те люди, они не захотели прийти. И мы видим, что у каждого была своя причина, у каждого было свое, что-то важное, какое-то занятие. Кто-то волов купил, кто-то землю купил, вот, кто-то женился. И, наверное, можно много что прибавить, когда люди говорят, нет, не сегодня, нет, не сейчас. И мы видим, что Священное Писание говорит о том, что тех избранных, или тех достойных, о которых мы сегодня будем говорить, не Бог избирает и делает достойными, а это делают сами люди. Не Бог лицеприятно определяет по внешности, по росту, как по росту, да, или по положению, или по образованию, или по какому-то статусу. Бог определяет всем спасение, но люди сами. Они определяют, достойны они или нет. Являются они избранными или нет. Я помню, когда мы уверовали, моя семья, жена, я так горел. Я везде всем говорил о Иисусе Христе. Я везде говорил о спасении. Я везде свидетельствовал, что Бог сделал в моей жизни. Я работал водителем на КамАЗе, у меня была возможность. Я подбирал специально людей, останавливался, не ждал, когда мне руку поднимут. Выезжая за город, понимал, что люди стоят, им надо добраться. И я предлагал, говорил, я вас могу до тут довезти, садитесь. Вот. И я всю дорогу людям говорил, свидетельствовал, рассказывал, что есть живой Бог, что Он мою разрушенную семью уже соединил, что Бог меня изменил, убрал все греховное и так далее, и что-то говорил, свидетельствовал о Священном Писании. И я помню, с одним человеком встретился, меня послали в одно предприятие, у одного молодого человека случился пожар, у него сгорел дом, примерно был моего возраста, И, конечно, это беда. И вот я ему там пиломатериал должен был возить, мы ездили с ним. Вот. И, конечно, я свидетельствовал и говорил ему. И, знаете, когда он все это выслушал, он сказал: ты знаешь, мне сейчас не до этого, мне некогда, мне бы дом к зиме построить, может быть, потом, когда-то. Вы знаете, насколько я не пробовал сказать, что так это же не значит, что надо все бросить и только молиться там лбом где-то там, а Бог помощник, Он поможет, Он благословит, ты все успеешь, вот, ты будешь иметь и спасение, и в жизни Бог тебе поможет. Но бесполезно, человек, ну, он так с серьезным видом, конечно, у него печаль, горе, вот, но он просто, не хотел воспринимать. И сегодня, наверное, нету среди нас такого человека, который бы где-то свидетельствовал или говорил людям, попавшим в сложные жизненные обстоятельства, а они говорили: не до этого. Они говорили: нет. А вы знаете, и бывает, это бывает сложно что-то донести людям. И знаете, его Священное Писание говорит, что люди избирают, человеки избирают. Они сами определяют быть им спасенными. И это такой, один из таких первых шагов избрания или достоинства, да, в котором человек себя сам определяет. Я хочу обратить наше внимание на следующее место Священного Писания. Это Евангелие от Матфея, 10 глава, с 7 по 14 стих. Это когда Иисус избрал апостолов, Он им дал власть и послал их проповедовать Царствие Небесное. «Ходя же проповедуйте, что приблизилось Царствие Небесное, больных исцеляйте, прокаженных очищайте, мертвых воскрешайте, бесов изгоняйте, даром получили, даром давайте. Не берите с собой ни золота, ни серебра, ни меди в поясы ваши, ни суммы на дорогу, ни двух одежд, ни обуви, ни посоха, ибо трудящийся достоин пропитания». В какой бы город или селение не вошли вы, наведывайтесь, кто в нем достоин, и там оставайтесь, пока не выйдете. А входя в дом, приветствуйте его, говоря: «Мир дому сему». И если дом будет достоин, то мир ваш придет на него. Если же не будет достоин, то мир ваш к вам возвратится. А если кто не примет вас и не послушает слов ваших, то выходя из дома или из города того, отрисите прах от ног ваших. Итак, мы видим, Иисус, когда посылал апостолов, Он сказал: когда вы придете в селение, какой-то город или деревню, там написано, вы наведывайтесь, кто в нем достоин. И мне было интересно, я так рассуждал, думаю, по каким параметрам ученики определяли, придя в селение, кто достоин? Кто достоин услышать слова о Царстве Небесном? Кто достоин на спасение? Ведь написано: идите всем проповедуйте. А здесь он говорит, что наведывайтесь, кто достоин. И мы с вами, другого ответа я не нашел. И я думаю, его, наверное, другого и нет. Конечно, ученики определяли не по тому, что: о, какой большой дом, там меня хорошо примут, пойду туда, это люди достойны, да? Или по каким-то другим параметрам: о, там грамотный человек, учитель какой-то, пойду к нему. Или там священник, или еще кто-то, да? Нет, определялось так же. Те люди, которым притча первую я приводил пример, когда они приходили в селение, когда они говорили, они начали благовествовать. Помните, сам Павел, а потом, они куда, приходя в город, куда приходили? Они приходили в синагогу, там, где люди собирались, да? Я хочу отметить немножко, когда Иисус послал апостолов, Он сказал им: на путь к язычникам не ходите, а идите куда? Наипаче детям дома Израилева, то есть к народу избранному. Ну посмотрите, не избранный народ автоматически был достоин. Он сказал, найдите, кто из них достоин. И все определялось просто. Когда ученики проповедовали, когда ученики говорили, люди располагались и принимали. Это тот первый шаг, о котором мы говорили в начале. В этой первой притче, которую я привел пример. Итак, это были те люди, которые откликнулись, не которые злословили, гнали их, вот, а те, которые откликнулись, вы знаете, которые приняли Слово Божие, те, которые были рады еще больше, может, послушать учеников и послужить, принять их на ночлег. И там дальше, посмотрите, Иисус и говорит, да? Те, кто достоин, там оставайтесь. То есть они уже нашли. И, входя в дом, приветствуй его, говоря: мир дому сему. И далее написано: и если дом будет достоин, то есть уже определено было достоинство, уже ученики проповедовали, люди приняли, и они пришли и говорили: мир дому вашему. И там написано: и если дом этот достоин, то посмотрите, значит, Бог здесь о чем-то говорит, что мало принять Слово Божие. Это такой первый такой рубеж или шаг, который делает человек, он избирает, он отвлекается, он радуется, его коснулось Слово Божие, да? Вот, он какое-то время даже, наверное, и идет. Помните Священное Писание, также Иисус в Евангелии от Луки приводит пример в другой притче о семенях. Одно упало при дороге, одно на хорошую почву, да, оно в тернии и так далее, и так далее. И 8 глава, 13 стихом, когда уже Иисус поясняет, что это за почва, куда что-то падает, да, то есть говоря о категориях людей, он говорит: а упавшие на камень – это те, которые, когда услышат слово, с радостью принимают, но которые не имеют корня и временем веруют, а во время искушения отпадают. Итак, это говорит о том, что, смотрите, не имеют корня, временем веруют. То есть какое-то время люди приняли, люди радуются. И я, и, наверное, каждый из нас может вспомнить, кого сегодня нет с нами. Или кто-то уверовал, когда мы пришли к Богу. Или кто-то уверовал до нас. Или уже после нас. И это были горящие люди, которых действительно Божье Слово коснулось, которые с радостью приняли, и, естественно, Бог что-то в них произвел. Это те, кто, может быть, даже проповедовали, это те, кто даже учились в институтах библейских, желая свою жизнь определить дальше служение Богу. И я сегодня вспоминаю передо мной эти лица, эти имена и эти фамилии. Друзья мои, но пришло какое-то время, и этих людей почему-то нет. Что такое? Ведь они же были достойны. Что такое? Ведь они были избраны. Они определились, и Бог что-то в них начал делать. Они шли, и написано, какое-то время веровали. Какое-то время веровали. И здесь не сказано, месяц верили, день верили, два. Но написано, какое-то время. Помните, о Димасе написано, который написано, оставил меня, возлюбив нынешний век. И это говорится не о человеке, который случайно сегодня уверовал, или там о ком-то случайном Священное Писание говорит. Это говорится о человеке, который шел какое-то время с Иисусом Христом, с апостолами, который пребывал вместе в служении, разделял это служение с Павлом, с Петром, с апостолами. Шел, говорит, но вот пришел момент, он возлюбил нынешний век и ушел, засох. Как не было корня. И здесь Священное Писание говорит о том, Священное говорит, что неважно. То есть это говорится о втором вот таком, знаете, как бы сказать, избрании. И опять же, не Бог избирает среди тех, кто приняли, кто действительно возродились, то вкусили, как благ Господь. Дальше сами люди тоже так же избирают. Дальше сами. И есть секрет. И неважно то, что ты о себе думаешь. Написано, кто о себе думает, что есть. Берегись, чтобы не упасть, да? И неважно, что о тебе кто-то думает, неважно, как ты, может быть, красиво проповедуешь или что-то делаешь, хотя и это важно, нужно трудиться и проповедовать. Нужно в церкви трудиться и найти свое определение, что Бог от тебя хочет, чтобы ты приносил плод в церкви Христовой, в деле служения, на созидание Царства Его. Но можно обладать хорошими качествами лидерскими. Можно осуществлять какие-то проекты, организовывать, можно строить дома молитвенные, можно открывать реп-центры и многое-многое, что иметь лидерские качества. И это хорошо, это важно, друзья мои, но это не главное. Здесь написано и сказано, так как не имели корня. Как сегодня нам определить? Ведь мы еще с вами не дошли, правда? Ведь мы еще с вами в пути. Господи, написано, кто стоит, берегись, чтобы не упасть. Итак, мы с вами должны рассуждать и размышлять. Хотя бы на тех примерах, которые были вокруг нас жизненные. Когда мы видели этих людей горящих. Я помню, когда мы молодые уверовали, я уже не раз приводил эти примеры. Одна девушка там жила, по-моему, на Бахтине она жила, я не помню, или там где-то на Жемасиве, в том краю. Мы группами постоянно ездили, там много молодежи, кого было, можно много о ком говорить. Но я конкретно помню тот случай, что она уверовала, хорошо держалась, но папа ей сказал однажды: выбирай, или Бог, или мы. Если ты выбираешь, то есть запретил не ходить туда. Куда ты попала? В какую-то секту? Какая еще вера? Какой еще Бог? Поставил перед фактом, если выбираешь Бог, пускай он спонсирует твою учебу. Я умываю руки. И она не устояла. Она перестала ходить. Написано, веруют временем, но приходит искушение или испытание, и человек не устает. И это не бывает, что просто так. Кто-то устоял, кто-то не устоял. Ну, так вот повезло, стечение обстоятельств. Или просто это сильно так все на человека навалилось. А на это, может быть, у него сил больше, он пошел. Нет. Есть ответ этому. Почему люди могут не устаивать? Написано, мы читаем такие же слова. Пятнадцатая глава. Только уже с 25 стиха, после того, когда Иисус сказал, что званые недостойны, пойдите позовите, в этой притче говорит, пойдите позовите многих других, да, по изгородям и так далее, это ли мы читали. Далее Иисус говорит, нам написано, с ним шло множество народа, и он, обратившись, сказал им, если кто приходит ко мне и не возненавидит отца своего, или матери, или жены, или детей, или братьев и сестер, а при том и самой жизни своей, то не может быть моим учеником. Какие непростые, а может быть даже и страшные слова. И может сложиться мнение, что учение Иисуса Христа – это учение о ненависти, о нелюбви, о непочтительности. Надо возненавидеть отца и мать. Надо возненавидеть всей жизни своей и так далее, да? И, может быть, люди некоторые апеллируют и говорят, чему вас учат, или что там написано, кто может это слышать или вместить. Но Иисус говорит совсем о другом. Здесь закон духовный. Иисус говорит о том, что сокровенно внутри должно быть в тебе и во мне, чтобы проходить жизненные испытания. Эти искушения, эти непростые ситуации в жизни. Посмотрите, что говорит 83-й псалом, 6 стих, я не буду перечитывать. Сынов Кореевых псалом. Там написано, что те, у кого стези сердца направлены к Богу, они будут проходить долину плача, и Бог в них, Бог в этой долине плача открывает источники. Не всем дано в искушениях, в трудных обстоятельствах питаться и находить источники. Не всем. Бог не просто так не изливает, но получают источники или находят источники тех, чьи стези сердца направлены к Богу. Слава Иисусу, друзья мои. Это секрет. Поэтому Бог не учит нас ненависти или непокорности родителям. Бог говорит о том, если твое сердце вполне предано мне, то я дам тебе способность любить, снисходить, быть послушным родителем, правильно всегда выбирать, оценивать ситуации. Я тебе дам силы. Когда тебя обличает служитель и кажется резок и груб с тобой, я дам тебе силы, друзья мои. То есть испытание, искушение. Человек устаивает тот или поднимается тот, кто, чье сердце, оно открыто для Иисуса Христа. Когда внутри там у тебя на первом месте и Иисус, что ты понимаешь свою зависимость от Него, тогда Он тебе будет открывать свой источник и восстанавливать тебя. Слава Господу! Поэтому пускай Господь нас всех благословит, друзья, чтобы мы никогда в жизни не забывали, и не может наше сердце принадлежать другому. И если бывает, случается так, что какое-то время у человека внутри действительно Бог на первом месте, но пришло время, человек что-то возлюбил другое, написано, Димас возлюбил нынешний век, то есть что-то вытеснило, то центральное место, что-то вытеснило там, глубоко, сокровенно, внутри, еще никто не видит, ничего не знает, но что-то тебе полюбилось, что-то вытеснило, приходит проблема, придет искушение, и силы у тебя не будет, влаги у тебя живительной не будет, потому что ты отлепился от источника воды живой. Друзья мои, поэтому пускай нас Господь всех благословит, потому что приходят испытания, и они должны приходить. И жизненные поприща нам нужно проходить. И только мы сделали первый шаг, когда сказали, Господи, мы желаем служить Тебе. И когда Он нас возродил, это только начало, это только рождение длинного, непростого пути, который идет в вечность и в небо, друзья мои. А на пути трудности, сложности, долины плача, друзья мои, все бывает. И бывают непонятные ситуации в церкви, между нами взаимоотношения могут быть. И мы можем, если мы, мое сердце, оно не, мы не питаемся, мы там нету Иисуса, а что-то другое. Если мое служение, как идол, стало на первое место, а сама личность Иисуса Христа сдвинулась, то у меня не будет силы простить, вместить, послужить, покрыть и так далее, и так далее. И где бы ни было проблема, в семье, на работе, с соседями, финансовые, может быть, власти сменятся, гонения или еще что будет. И нам нужна сила Божия, а силу мы можем получать тот, чье сердце прилеплено к Иисусу Христу. Стези сердца направлены к Господу. Давайте согласимся, что тот, кто ближе, всегда нам сложнее переносить, наносит больнее раны. Правда? Тот, кто ближе. Ну, вот, к примеру, брат Сергей ответил мне что-то такое, сказал, брат Петр, грубо, да. Ну, ответил, да, ответил. Как бы, ну что, мне просто его снести. А когда мой сын, которого я нянькал, который я радовался, когда он первые шаги, который прилип мое сердце и мне грубо ответит, это больней. Правда, друзья мои? Поэтому те, кто ближе, всегда больней ранят. Но что сделать? Но что сделать? Где взять силы снизойти, не огорчиться, не обидеться? Где взять силы? Силы у Господа. И если мое сердце, оно прилеплено к Нему, то я буду всегда находить силы исправить свое неправильное положение, свои неправильные поступки. Я могу уйти в своих уставаниях в учении куда-то, увлечься, там, иудаизм или еще что-то нам нацеплять на себя. Встретился с братом, который умеет много хорошо говорить. Да, он тебе будет говорить, ты не заметил, как пропустил, и уже ты вляпался в какое-то другое учение. Но если твое сердце, оно принадлежит Иисусу Христу, Он тебя все равно выведет. И если ты неправильно поступил с ближним, грубо ответил, что-то неправильно сказал, и ушел, и плачешь, и понимаешь, ты виновен, прежде чем перед кем? Пред Ним. Ты Ему нарушил обещание. Ты Ему не угодил. Ты сделал то, что Ему приносит огорчение. Вот здесь сила для подъема. Когда Петр плакал, что он предал Иисуса Христа, отрекся от Него, у него была сила подняться, потому что сердце его принадлежало Иисусу Христу. И он встал, и он служил, и своей жизнью и смертью прославил Господа. И вошел в вечный град, который определен для всех спасенных его. Слава Господу! Друзья мои, пускай Господь нас всех благословит, чтобы мы держались Господа, чтобы мы полюбили Господа, чтобы мы хранили свои сердца для Него, чтобы Он должен восседать, только Он должен владеть мною. Пусть люди вокруг отрекаются, пусть меня общество не воспринимает и так далее, и так далее. Но если твое сердце, оно принадлежит Господу, у тебя есть силы, простить, снизойти, терпеть, побеждать и оказать верность. Слава Господу! А мы живем в таком мире, который нас может принимать, может не принимать. Я вот недавно беседовал со своими детьми, и я не буду называть фамилии, чтобы это не попало в интернет. Вот. И они говорят, да, верующие, знаете, чему рожают? Они рожают потому, что, чтобы завладеть всем. То есть, ну надо что-то говорить, что как бы, ну, что мы как бы, ну, корыстны, ненормальные и так далее, да? И вот кто что может придумать? Они для этого рожают всех, чтобы везде, свои дети везде. Но это правильно, хороших людей должно быть больше, правда? А естественный процесс идет отбор. Кто не хочет рожать, тот вымирает, кто хочет рожать, тот размножается. Это нормально. Я считаю это правильно. Поэтому каждый человек себя определяет. Поэтому и бывает в мире нас воспринимают не так, оценивают не так, говорят. И нам, если сердце твое, мое принадлежит действительно Богу, и ты имеешь замечать, ты не будешь, тебя не будет это унижать, тебя не будет это оскорблять. Ты будешь находить способности снисходить, любить, прощать. Потому что, когда мы сами были в неверии, мы могли еще говорить еще похлеще. Правда? У нас сидит сестра, сестры мои тут сидят. Когда мы уверовали, они над нами смеялись. Вот. А сегодня здесь сами. Слава Иисусу! У нас не было ни огорчения, ничего. Мы понимали, и мы раньше такие были, и мы смеялись над всем. И не смеялись, и все. То есть, а когда пришел свет, он нас просиял. И сегодня мы понимаем, что Бог нас поставил на стезю, ведущую в вечность. Слава Иисусу! И здесь на земле мы можем делать Божье дело, быть на Его уделе, на Его ниве трудиться. А трудиться – это не просто снисходить, прощать, Это в мире выстраивать какие-то отношения. Это, как было сказано, приобретайте богатство неправедным. Все на своем череду. Все на своем череду. Вы знаете, когда мы возили в одном поселке, да, перевозили людей, когда вот затопили, привозили. Кто-то нормально воспринимает. А кто-то воспринимает добрые дела, они специально, чтобы затащить вас куда-то. Дайте. То есть, а кто человек, он злой, он все равно будет. Так написано, злой, да творит еще зло. Да неправедный, неправду он будет творить. Это никуда не денется. Но самое главное, нам в этом во всем не раниться. Нам научиться прощать, снисходить, любить, покрывать. То есть, искушения. Мы говорим о искушениях, которые приходят. Чтобы не пришлось так, что мы временем поверовали, пришло испытание. Вот кто-то может сказать, да, хорошо тебе говорить, а у меня вот что в жизни пришло. Нету никакой в жизни проблемы, которая могла бы тебя убить или тебя уронить. Если твое сердце предано Иисусу Христу, аллилуйя, слава Иисусу, ты будешь находить в нем источники, ты будешь прощать измены, ты будешь прощать все, что угодно, ты предательство будешь прощать, ты найдешь силы, потому что сам Бог тебя будет питать. Проходя долину и плача, они открывают мне источники, и Бог наполняет благословением. Вот ситуация, тебя предал друг, поступил подло с тобой. И когда у тебя ноги, почва уходит из-под ног, что делать? Но если твое сердце предано Иисусу Христу, эта ситуация, написано, она покроется благословением. Это ничтожная ситуация. Она выйдет благословением, и имя Иисуса прославится. Но это должно быть сердце твое и мое соединено с Богом. Стези сердца направлены к Богу. Пускай нас всех Господь благословит. А мы об этом и помолимся. Иисус, мы люди, мы можем не устаивать. Господи, мы можем что-то неправильно избирать. Помоги нам всегда держаться Тебя. Аминь. Будем молиться.
Как уже сказали, церковь растет, развивается, стоит на месте, потому это дело у нас идет и дальше. И сегодня мы его также будем продолжать. Пожалуйста, брат Дима, выходи сюда. Пока он идет, вы смотрите на него, знакомитесь с ним. Это брат Дима из Инты. А вот, далекая расстояние, Инта. Он летел на самолете. Сначала ехал на поезде, потом летел на самолете. Долго добирался. Вот. И вся одна причина. Нашел в Томске красавицу. Понимаете как. И все, преодолел такое расстояние. Как знаете, есть хорошая поговорка. Любовь, она не меряет расстояние, не считает денег. Я не знаю, деньги там, наверное, немалые. Вот. Но Дима со всем этим не посчитался. Не посчитался, потому что он в Томске нашел Наташу. Наташа, выходи. Все мы Наташу знаем. Она на наших глазах выросла. Вот. С подросткового возраста, да, и она всегда с нами в церкви, с народом Божьим. И Господь вот так через многие расстояния соединяет сердца. Слава Господу! И мы, как церковь, помолимся, благословим их на подготовку к браку. У них есть твердое решение созидать этот союз, и чтобы Господь их хранил и во всем управил и помог им. Ставши, помолимся.